Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
«Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Очередная передача из цикла «Истина и жизнь», посвященная современному богословию. Сегодня у нас передача в подцикле, как бы она называется, «Межконфессиональный диалог». Мы будем в этом подцикле разговаривать о разных христианских конфессиях. Вот сегодня у нас передача из этого цикла. Я ее ведущий Александр Крупинин.
И я Наталья Фанина. Здравствуйте.
А поскольку сегодня мы будем говорить об англиканах и англиканстве, то в нашем эфире ответственный в Санкт-Петербургской митрополии за отношения с англиканской церковью протоиерей Александр Дягилев, настоятель храма во имя святого Александра Невского в Красном Селе.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, отец Александр. Смысл этого подцикла в том заключается, что Господь говорил, что да будет все едино, да, и потому как вы любите друг друга, будут узнавать, что вы мои ученики. Но вот так получилось в течение 2000-летий христианской истории, что не все всегда друг друга любили, и не все всегда были едины, и надо все-таки что-то делать для того, чтобы выполнить заветы Спасителя. И вот мы тоже в нашем диалоге попытаемся небольшую хотя бы внести лепту в этот процесс, поговорить о других конфессиях, узнать, в чем их различия, понять их, может быть, и найти какие-то точки соприкосновения, в результате которого в конечном счете такая цель перед нами стоит, чтобы все было едино.
Хотя на самом деле действительно история, к сожалению, показывает, что ситуации, когда христиане разделяются, намного больше, чем ситуация, когда христиане объединяются после каких-то долговременных разделений.
А вообще были такие в истории факты?
Ну, последняя история — это история русской зарубежной церкви, которая...
Ну, это все-таки был не догматический раскол, это просто был чисто административный.
Раскол. Скажем, в чем только они нас не обвиняли. Достаточно почитать их книжки о нас, скажем, изданных в 60-е, 70-е годы. То есть для них московский патриархат — это было чуть ли не ругательство вообще.
Будем надеяться, что их так постепенно все объединится в единую христианскую церковь. Так по поводу англикан, отец Александр, может быть, несколько слов о том, что это такое англиканство, как оно возникло, почему, когда...
Ну, собственно говоря, церковь Англии, христианство в Англии, по преданию вообще появилось чуть ли не в первом веке, по крайней мере, после завоевания Великобритании во времена императора Клавдия, еще Гаюлий Цезарь предпринял первую попытку, но она, нельзя сказать, что кончилась неудачей, просто Гаюлий Цезарь пришел, обложил данью и ушел. Вот. А именно при Клавдии в 43-м году римские легионы высадились на Британском берегу. Причем римляне взяли с собой самое секретное оружие этого времени, это боевых слонов, при виде которых местные аборигены просто тут же разбегались в панике. И достаточно быстро им удалось захватить юго-восток острова и основать там свои города. Причем римляне сразу обозначили, что они пришли не просто в очередной раз там пограбить местных жителей, а именно с целью основать свои поселения, включить эту территорию в Римскую империю. Земли предоставлялись в основном римским ветеранам, которые тут же стали строить свои поселения. Первой столицей стал Колчестер. Ну, тогда он назывался немножко по-другому. Камельдунум.
На латинский, да?
Да. Или Камладунум. Там по-разному пишут. Вот. Известно как Колчестер. Но очень скоро была основана новая столица провинции, которая оказалась в более географически удобном месте. Это город Лондиниум. По разным оценкам, дата основания считается 63 или 64 год. После Рождества Христова. Лондиниум, который находился на берегу Темзы, достаточно легко из него можно выйти в море. В то же самое время есть доступ к глубинным территориям острова Британия. И достаточно такое защищенное место. Его не так легко было взять. И жизнь там стала процветать. В основном это был торговый, купеческий город. И вот, по одним данным, христианство могло прийти, в принципе, вместе с воинами и с купцами, в том числе с иудейскими купцами, еще в первом веке. Некоторые считают, что после начала гонений со стороны Нерона христиане, в принципе, могли бежать на окраины империи, вот в такие недавно завоеванные регионы. Ну, третья точка зрения, что в Британии проповедовал еще Иосиф Аримафейский. Есть предание, что даже апостолы Петр и Павел оба там побывали в Лондиниуме. Ну, насколько это соответствует действительности, трудно сказать, хотя вот легенды такие есть. Каких-либо археологических свидетельств о христианстве первого века мы не имеем. Но уже в конце второго века мы встречаемся с фактом, что сообщают местные римские военачальники о появлении некой новой религии. В третьем веке христиан пытаются гнать. Гонения, которые заканчиваются массовым убийством христиан. По некоторым данным пострадало, ну, правда, как бы мы сейчас сказали, не так много, но тем не менее 40 человек. Один из них — это воин по имени Албан, или Албаний, ну, кто как произносит его имя, который пострадал в Веруламиуме. Это город, который сейчас называется в честь него Сент-Олбанс. Причем описывается ситуация такова, что пришел указ о необходимости гнать христиан. Местный римский губернатор Веруламиума был удивлен, что это вообще за христиане такие. Но приказали гнать, значит, велел он всех арестовать. Выяснилось, что в городе таковые есть. И вот этот воин Албан укрыл у себя христианского пресвитера, которого звали Амфибал. И в течение нескольких дней он прятал его у себя в доме, в секретной комнате. И каждый день, общаясь с ним, он узнал о вере во Христа и сам уверовал. И когда стало известно, что Албан у себя в доме скрывает христианского пресвитера, его дом был окружен, потребовали, чтобы он выдал христианина. Но Албан смог организовать так, чтобы через тайную дверь пресвитер бежал, правда, чуть позже все равно за Христа пострадал. А будущий мученик Албани вышел навстречу римским легионерам. Те с удивлением узнали в нем своего сослуживца. В общем, вышел в одежде этого пресвитера и объявил, что он христианин. За что был казнен на холме рядом с городом. И сейчас на том месте стоит величественное аббатство. Долгое время это место было почитаемо христианами Британии, как место страдания первого мученика за Христа на британской земле. Но, как правило, датируется это концом III века. И, собственно говоря, вот где-то это время появления первых свидетельств о наличии пресвитеров, епископов, достаточно хорошо организованной церковной структуры на Британских островах. И в основном христианами были либо римляне, либо местные жители, которые к тому времени практически полностью уже перешли на римский образ жизни, римскую одежду, римские традиции, кельты. То есть это было начало кельтского христианства. В V веке римские легионы из Британии были отозваны. Нужно было защищать Рим от готов. И Британия оказалась без защиты. На севере острова жили пикты, жили скоты, предки будущих шотландцев, которые были язычниками, которые не были под римским влиянием, которые стали активно нападать на оставшуюся без защиты римскую часть острова. Жители римских городов обратились к императору с просьбой прислать легион. Ну, по каким-то данным, сначала он им прислал легион, но потом легион ушел. И опять уже больше не вернулся. По другим данным, даже, в принципе, изначально написал, что ничем не могу вам помочь, защищайтесь как можете сами. И вот 410 год, это год получения письма отказа императора защищать римские города Британии, считается годом окончания римского владычества. Святитель Герман Ассеркский из Франции, ну, будущей Франции, посещал Британские острова уже в середине V века. Он описывает там богато одетых людей, магнатов, олигархов, как мы сейчас сказали, которые продолжали вести римский образ жизни, ничем себе не отказывая, но описывает при этом, что очень многие местные жители разграблены, разорены, влачат жалкое существование. При этом он также описывал наличие все же церквей, богослужений. Примерно в это же самое время пираты с Ирландии взяли в плен сына диакона римского, жившего в Британии, по имени Патрикий, будущий святой Патрик, просветитель Ирландии. И он подробно описывает в своем житии о том, как, будучи христианином по рождению, будучи воспитан вроде как в верующей среде, тем не менее всерьез он в Бога не верил. То есть это некий этап, когда уход римского владычества привел, в принципе, к некому такому внутреннему, даже не сказать, что развращение, но, скажем так, потере вот этого некого внутреннего огня. Плюс римской власти нет, внешние враги все время приходят, Бог не помогает, примерно так. Но мы знаем, что для Патрика плен в итоге обернулся его возвращением к вере, к горячей подлинной вере и к тому, что в итоге он Ирландию просветил. Ирландия стала христианской. Где-то в это же самое время для защиты от варваров с севера местные жители пригласили к себе варваров с юго-востока, германцев. Это были выходцы из Саксонии нынешней и Южной Дании. Это англы, саксы, юты, фризы, которые высадились на берегу изначально как люди, которые были призваны за деньги защищать местных жителей, но очень скоро поняли, что земли неплохие, что местные жители очень слабы, что эти земли можно владеть вообще никого не спрашивая. Эти новые завоеватели, они были преимущественно язычники, и очень быстро они вытеснили практически местных кельтов, те были вынуждены заговорить на их языке, англосаксонском, это предок нынешнего английского языка, либо были вынуждены бежать на север Франции, где организовали свое поселение, и сейчас называется провинция Бретонь, где местные жители до сих пор говорят на одном из диалектов кельтского языка. Некоторые англосаксы попали в плен к римлянам, оказались в Риме на невольничном рынке, и будущий святитель Григорий Двоеслов, увидев этих красивых, высоких, беловолосых, голубоглазых людей, спросил, откуда они и кто они. Ему сказали, что это англы. На что святитель Григорий будущий сказал, что это не англы, это ангелы. И он стал расспрашивать, что это за люди, с каких земель, выяснив, что это с острова Британия. Ему захотелось просветить их светом евангельской веры, сделать их христианами. Но так получилось, что ему не удалось осуществить свою мечту. Он стал папой римским. Вскоре после этого его избрали в папы римские. И тогда он отправил в Британию своего друга, святителя Августина Контерберийского. Контерберийским он стал чуть попозже. Августина, который был рукоположен в сан епископа и отправлен с особыми полномочиями вот туда, на Британские острова, проповедовать англам и саксам. Высадился он на корабле на территории нынешней провинции Кент, где местный король был язычником, саксом, но его жена была христианкой. И ей удалось уговорить мужа, чтобы он предоставил миссии святого Августина, ему и людям, которые с ним приехали, небольшую христианскую церковь, которая стояла там еще с римских времен. В ней они начали совершать богослужение. Это церковь святого Мартина, до сих пор она есть. Алтарная часть, буквально кладка римских времен. Они церковь несколько расширили. И оттуда святой Августин стал посылать миссионеров в разные места. В частности, в Лондиниум, точнее, место, где был когда-то этот город, в то время он был в руинах, местные жители покинули его. Туда он послал святого Милетия, или Милитуса, как еще, который был греком по национальности, для того, чтобы он просвещал местных жителей. И его миссия тоже была весьма успешной. Святой Милетий основал собор святого Павла. Ну, конечно, не нынешний огромный храм, который стоит, но храм на этом месте. Что характерно, англосаксы не любили жить в руинах римского города. Они организовали свое поселение Лунденбург рядом с ним. Но, тем не менее, святой Милетий основал храм именно на территории римского города, хоть он был руинизирован. И благодаря этому вокруг него стали селиться англосаксы-христиане, что привело к тому, что Лондон, который почти что исчез, вновь стал возрождаться. Но, тем не менее, исторически получилось так, что церковным таким центром стала Кентербери. Затем святой Милетий отправил миссию на север, в город Йорк, город, который был вообще родиной императора Константина Великого. Да, именно там он родился. Именно оттуда он начал в свое в IV веке завоевание Римской империи. И когда дошел до Милана, провозгласил свободу вероисповедания, Миланский эдикт. Кстати, вот по поводу родины святой Елены, некоторые считают, что местом ее рождения была территория современной Сербии, указывает некий город. Кстати, недавно там было даже празднование в честь ее. А некоторые указывают местом рождения город Колчестер, что она оттуда родом, что она еще британка. Но святой Августин очень скоро обнаружил, что на самом деле на острове есть христиане. Христиане, которые еще вот с тех пор, с первого, со второго, с третьего века. Причем епископы, пресвитеры, преимущественно среди жителей Уэльса, среди жителей севера Англии, вот эти кельты. Причем они отличались по обряду, по традициям, они отличались даже с точки зрения даты празднования Пасхи. местные кельтские христиане Пасху праздновали 14-го Нисана по иудейскому календарю. Между ними начались споры, конфликты. В конечном итоге в небольшом городке Уитби состоялся собор, на котором собрались местные епископы, как кельтские, так и римские, поставленные святым Августином. И после долгих, трудных дебатов было принято решение о том, что на территории Англии церковь переходит на римскую традицию. Были несогласны, но они были вынуждены бежать на север, в Шотландию, и, в общем, практически полностью исчезли. Многие считают, что это было концом кельтской традиции христианской. Хотя стоит подчеркнуть, что когда святой Григорий Двоеслов посылал святителя Августина просвещать Англию, он дал ему особые полномочия. И изначально Англия была особая провинция с особыми правами. И можно говорить о том, что да, архиепископ Кантерберийский подчинялся римскому епископу, папе римскому, но местные епископы подчинялись архиепископу Кантерберийскому. То есть все-таки была некая своя такая подструктура, такая достаточно самостоятельная во многих решениях. Прямой дирекции со стороны Рима на церковь Англии не было. Но возникла англосаксонская христианская традиция, которая была ближе к римской, но это была православная церковь. Среди англосаксонских королей есть немало святых, которые почитаются и сейчас у нас в Сурожской епархии, Русской православной церкви и в греческих православных церквях. Много святых епископов. И даже существует целый собор британских святых, большинство из которых это как раз епископы, короли вот того периода. Это 5, 6, 7, 8, 9, 10 век.
А почему они у нас не почитаются?
Собственно говоря, владыка Елисей Сурожский, насколько я знаю, выносил этот вопрос на Синод, и Синод утвердил список этих святых, но, возможно, это дело ближайшего будущего, когда они будут включены в наши календари на общецерковное почитание. Но я могу привести маленький пример. Вот у меня есть приложение для моего телефона, называется «Православный календарь». И здесь, в этом приложении, не только святые, которых можно найти в официальном календаре Московской Патриархии, но и некоторые святые, которые у нас мало известны. Например, вот сегодня, когда мы записываем передачу, День памяти святой Нонны, матери святого Давида Уэльского. Вчера, например, был День памяти святого святителя Чада, епископа Личфильдского. В 672 году жил. Да, то есть, и почти на каждый день, вот позавчера, святитель Давида, епископа Уэльского.
Ну, у нас просто традиции, конечно, нет их почитания.
Да, их имена для нас непривычны.
Ничего не известно.
Но, тем не менее, это святые западной церкви того периода, когда она была православной, и их очень много в Британии просияло. Можно сказать, что все кончилось в 1066 году, когда умер последний почитаемый святой, король Эдвард Исповедник, хотя его смерть была уже после официального раскола церкви, но напомню, церковь Англии была все-таки не совсем частью римской церкви, она была полунезависимой, и даже Филёкова там не было. После этого возникла ситуация, у святого Эдварда не было детей, кто должен быть следующим королем, непонятно. Несколько человек претендовало на трон, в итоге королем стал Гарольд. Кстати, он был отцом Гиты, жены русского князя Владимира Мономаха. Так что Владимир Мономах и его потомки получили права на англосаксонский трон. Вот. Но эту коронацию оспорил Вильгельм-завоеватель, герцог Нормандский, который высадился со своими войсками на юге Англии и отправился к Лондону. Гарольд выступил ему навстречу, причем перед этим он одержал победу в битве против датчан. И его армия была вынуждена из севера Англии устроить марш-бросок, наоборот, на юг Англии. После сражения многие воины были ранены, ну, были еще в строю, но, тем не менее, армия просто была уставшей. Тем не менее, англосаксы заняли холм недалеко от городка Гастингс, или, как англичане произносят, Хейстингс, где заняли оборону и достаточно долго держались. Но нормандцы проявили определенную военную хитрость. Кроме того, они использовали лошадей не только как средство доставки воинов к месту сражения, но и на них прям шли в атаку.
Кавалерия.
Кавалерия, да. В то время как англосаксы кавалерии как таковой не имели. Они воевали причем боевыми топорами, и лошадь для них была просто транспортным средством, чтобы спешиться и вступить в бой. Англосаксы не умели воевать с помощью кавалерийских атак. И вот во время очередной атаки нормандцы изобразили бегство, якобы они бегут, отступают. Без команды англосаксы рванулись их преследовать. В это время кавалерия норманцев слева и справа обошла англосаксов, которые рванули в атаку, и те оказались в окружении и отрезаны от своего короля. Началась бойня, в которой погибла значительная часть воинов. Сам король пытался прорвать вот это кольцо оцепления, но ему в глаз попала стрела. Он умер на поле битвы, король Гарольд. И когда англосаксы увидели, что их король умер, то бросились бежать, что привело к еще большим жертвам, потому что они просто прекратили сопротивление. Вскоре после битвы при Гастингсе Вильгельм вошел в Лондон, где был коронован в Вестминстерском аббатстве, которое как раз недавно, незадолго до того было построено. Но местных жителей он недолюбливал, можно так сказать, побаивался, не считал их своими. Он говорил на французском языке, а местные на англосаксонском. То есть он для них был чужим, чужаком, завоевателем. Он-то прекрасно понимал, поэтому он построил рядом с Лондоном крепость Тауэр. Еще одну крепость он построил в том месте, где сейчас находится Виндзорский замок. И еще несколько крепостей по всей Англии. Англию он разделил между своими военачальниками, которые были с ним в битве при Гастингсе. Сменил весь епископат. Причем этот поход был спонсирован римской церковью. Потому что к тому времени церковь англосаксов действительно слишком выделялась своей определенной независимостью и в обрядовой стороне, и с точки зрения подчинения. А Рим в это время набирал обороты и все больше и больше концентрировал власть. И поэтому поход Вильгельма имел цель в том числе присоединение церкви Англии к Риму без всяких условий, чтобы церковь Англии подчинялась папе. Поэтому были заменены все епископы, кроме одного, который проявил лояльность. Ну, в общем-то, возникла ситуация, когда знать говорила по-французски, местные жители говорили на англосаксонском, епископы в основном были французами, пресвитеры по-разному, в больших храмах, тоже из Нормандии французы, в небольших храмах могли быть и священники-англосаксы, но англосаксонцы оказались в состоянии подчинения. И таковой была ситуация, в принципе, вплоть до начала Столетней войны, когда в XIV веке началась война между Англией и Францией. Причем мы все хорошо знаем Жанну д'Арк. И для нас она такая вот героиня, освободительница Франции от англичан. Но ведь нужно понимать, те самые нормандцы, которые когда-то завоевали Англию, они не перестали быть нормандцами. И уйдя из своих земель, чтобы завоевать Британию, они, вот эти герцоги, графы, они не перестали быть герцогами, графами у себя на родине, откуда они пришли, на север Франции. И для большинства знатных англичан, большинство из них имели поместья как на острове, так и на севере Франции. Для них это была их родная земля. Поэтому Жанна д'Арк и вот все эти французские армии, скорее, ими воспринимались как некие оккупанты. В общем, ну, Столетняя война, само название за себя говорит. Долгий очень конфликт, который закончился тем, что англичане были почти полностью вытеснены с французской земли. Тем не менее, вот именно на волне вот этих антифранцузских настроений произошло некая консолидация английского народа и переход, в том числе и знати, на язык англосаксов. То, что на французском говорить стало немодно. Французский язык врагов. То есть фактически с 15 века уже английский, староанглийский язык стал основным. И вот мы подходим к очень важной точке. Короли 11, 12, 13 века активно принимали участие в крестовых походах. Всем хорошо известен Ричард Львиное Сердце, Вальтер Скотт. То есть Англия была верна Риму, римской церкви, принимала участие в организованных Римом мероприятиях. Но в то время римская церковь, с одной стороны, все больше погружалась в коррупции. С другой стороны, папы захотели построить новый собор святого Петра, творение Микеланджело. И для этого стали лоббировать вот этот институт индульгенции, который на самом деле служил не столько вопросом богословским, сколько вопросом увеличения сбора пожертвований на Рим, на римскую церковь, на вот этот собор. А с другой стороны, откровенно, римская церковь облагала налогами провинциальные епархии очень большими именно на строительство собора святого Петра. Многие считают, что именно это, собственно говоря, спровоцировало в XVI веке то, что впоследствии будет названо словом «реформация». Отход северогерманских епархий, скандинавских епархий и Англии от римской церкви. Но нужно понимать, что Англия все-таки и история церкви Англии имеет свои особенности. И связаны они с таким человеком, как Генрих VIII. Человеком очень неординарным, который начал свою деятельность, свое правление как яростный сторонник римской церкви, противник Лютера, за что получил от римского папы даже титул «защитник веры». Но Генрих VIII столкнулся со сложной ситуацией. Его супруга Екатерина Арагонская родила ему дочь, будущую Марию Тюдор или Марию Кровавую. Но сына не было. В то время не было традиции, чтобы во главе государства была королева. Должен быть король. И получалось так, что если Генрих VIII умирает, будучи бездетным, не родив мальчика, то по законам престола наследства корона Англии достается родственникам Екатерины Арагонской, то есть испанским Габсбургам. И Габсбурги немало проплатили, чтобы римский папа ни в коем случае не давал развода Генриху VIII с Екатериной Арагонской, потому что они уже спали и видели, что Англия скоро станет их. В ответ на это Генрих VIII в 1533 году заявил о том, что он и церковь на территории Англии не подчиняется Риму. Архиепископ Кентерберийский Томас Кранмер признал недействительным по формальным причинам брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской. И Генрих женился на своей любовнице Анне Болейн. Собственно говоря, вот это и можно считать началом независимой английской церкви. Церковь Англии, Church of England. Однако нужно понимать, что Генрих VIII до конца своих дней молился на латыни, считал себя католиком и считал свою церковь католической, просто вот не подчиняющейся папе. Для нас это немножко странно.
То есть мы не можем сказать, что англиканская церковь – это протестантская церковь? Или можем?
В это время в Европе активно шло протестантское движение. Но церковь Англии на момент отделения не считала себя протестантской. И многие, кстати, англикане до сих пор не считают себя протестантами. Когда говорят, что вы протестанты, они на это обижаются. Мы не протестанты, мы англикане. То есть они считают себя некой такой особой ветвью христианства. Вот есть католики, есть православные, есть протестанты, а есть англикане. То есть они себя вот так воспринимают, как нечто особое. Почему, может быть, хорошо, что у нас передача отдельно им посвящена, потому что, в общем-то, значительная часть англикан себя протестантами вот так прямую не считают.
Так а в чем особенность их вероучения по сравнению, допустим, с католиками и с протестантами?
Ну, я сейчас вам скажу тезис, который как бы вот выражает их суть, их понимание. Православная вера, кафолическая церковь, англиканская традиция. Вот буквально это звучит так. Orthodox faith, Catholic church, Anglican tradition.
В чем это конкретно проявляется?
Вскоре после смерти Генриха VIII стала королева его дочь Мария Тюдор, которая восстановила католичество в Англии, но она скоро умерла, стала королевой его следующей дочь от Анны Болейн, Елизавета, которая, наоборот, придерживалась скорее более таких протестантских взглядов. При ней произошла такая серьезная реформация церкви Англии, переход богослужений на английский язык, была реформирована литургическая традиция. И можно говорить о том, что на этом этапе протестантство сильно повлияло на церковь Англии. После смерти Елисаветы королем стал шотландский король Яков, King James, Яков Стюарт, который тоже был убежденным протестантом. Именно при нем был сделан перевод Библии на английский язык, вот этот знаменитый King James Version, Библия короля Якова. И церковь Англии еще более стала протестантской. В это время как раз на синоде были приняты 39 членов веры, то есть коснулись вопроса вероучения, где было прямо сказано, что как ошибались церкви Иерусалима, Александрии, Антиохии, Константинополя, также ошибалась и церковь Рима, вот это, даже эта фраза по тем временам была криминалом, то есть церковь Рима может ошибаться. В частности, они отвергли догмат о чистилище, они отвергли догмат о особой роли римского епископа. И в каком-то смысле, если посмотреть 39 членов символа веры, они даже приблизились к православию. То есть они отказались именно от тех аспектов католического вероучения, против которого возражали, собственно говоря, и мы, православные. То есть в каком-то смысле это стало вот в вероучительном плане шагом к православию. Но одновременно с этим они отвергли присуществление святых даров.
Чисто протестантское.
Но вот здесь я могу сказать так, что среди англикан отношение к этому тоже неоднозначное. Многие англикане искренне верят, что хлеб и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа. Они отвергли слово, термин присуществление, транссубстанциация. Но здесь можно сказать, что и у православных отношение к этому термину не столь уж однозначное. То есть мы православные, активно использовали этот термин в 18-19 веке, даже еще в 17 веке. Но многие считают, что это именно католическое влияние, потому что православный термин все-таки метаболи, приложение, приложив. Метаболи — это термин, который означает понятие изменения. Вот было хлеб и вино, они изменились и стали телом и кровью Христовой. Но на каком уровне, мы не знаем. И не наше дело соваться в химические какие-то там ядерные процессы, что-то происходит. То есть вот было хлеб и вино, и они усвоены Богом. Кстати, слово метаболизм — это обмен веществ научным, да? То есть вот мы съели тортик, который не был частью нас, но мы его съели, но часть его переварилась и вышла из нас, а часть его в нас осталась. Мы, наше тело состоит из тех тортиков, которые мы съели в нашей жизни. Именно этот термин использует Святой Иоанн Златоуст в литургии, чтобы обозначить, что происходит с святыми дарами. То есть они как бы усвоены Христом. Христос принимает нашу жертву в виде хлеба и вина, усвояет и дает нам свое тело и кровь в виде этих хлеба и вина, под видом хлеба и вина. Но, еще раз, мы не можем утверждать, что происходит какое-то изменение на материальном уровне. Что, не знаю, изменился химический, атомарный, молекулярный состав.
А католики к этому склоняются?
Вот термин «присуществление», «транссубстанциация», все-таки он подразумевает именно изменение материи. То есть, что существует такое вещество, как тело Христово, что существует такое вещество, как кровь Христова. Причем на Тридентском соборе, на котором был принят этот термин, официально было отвергнуто учение о том, что материя состоит из молекул и атомов. То есть мельчайшая частица крови Христовой – это кровь Христова. Мельчайшая частица тела Христова – это тело Христова. Но сейчас-то мы знаем, что материя состоит все-таки из молекул и атомов. Значит, мельчайшая частица крови Христовой – это будет либо атом кислорода, либо атом водорода, либо атом углерода, либо атом азота. Вот. И если существует такое вещество, как кровь Христова со своей химической формулой, то для того, чтобы нам ее получать, вовсе не обязательно служить литургию. Можно, если мы узнаем формулу этого вещества, достаточно поставить какой-то...
Химический реактор.
Да, реактор, который будет осуществлять либо химическую, либо ядерную реакцию, мы будем получать на выходе вот в стаканчик наливать кровь Христову. Давайте все причащаться и будем спасаться, да? То есть если мы знаем, в чем суть этого вещества, кровь Христова, если суть Евхаристии в том, что происходит некая химическая либо ядерная реакция, и одно вещество становится другим веществом, и лишь обман зрения, обман вкуса... Нам кажется, что это хлеб, нам кажется, что это вино. На самом деле это мышечные волокна, там, не знаю, плазма, эритроциты, лейкоциты, да? Лишь кажущиеся нам вином и кажущиеся нам хлебом. То тогда действительно возникает вопрос, что неужели суть Евхаристии – это вот эта материальная какая-то реакция с обманом зрения. Термин «присуществление», он как бы наставит нам то, что да, была сущность одна, материя стала материально другая сущность. Православный термин все-таки таков, что мы не лезем, что там происходит с материей, вообще происходит ли здесь что-нибудь. Понятно, что ни один здравомыслящий священник не отдаст кровь Христову из чаши на химический опыт и анализы. Но, тем не менее, если выяснится каким-то образом когда-нибудь, что с химической или физической точки зрения с содержимым чаши ничего не происходит, я не удивлюсь. И для меня все равно это будет кровь Христова. Понимаете?
Конечно.
Вот как раз термин «присуществление», он очень однозначно настаивает на изменении сущности материи. И, в общем-то, отвержение самого термина еще не означает отвержение веры в то, что мы причащаемся телом и кровью. И вовсе не означает, что англикане считают, что это лишь символы, как у некоторых других протестантов есть.
Ну да, это такое распространенное ошибочное утверждение, да, что англикане, они, их причастие, оно...
Символическое.
Да, ну символическое.
В официальном катехизисе англиканской церкви прямо говорится о том, что мы имеем внешне. Внешне мы имеем хлеб и вино. Что мы имеем inside, внутренне. Inside, внутренне мы имеем плоть и кровь Иисуса Христа. Вот дословно.
Ну, то есть это очень близко к нашему православному восприятию.
По сути, да. И многие, очень многие как раз считают, что англиканская церковь, несмотря на сильнейшее влияние протестантизма, тем не менее, уходя от католиков и возражая против каких-то именно католических специфических вопросов, таких вещей, как чистилище, особый статус римского папы, вот это учение о присуществлении, они на самом деле фактически приблизились к православию. Вопросом является наличие у них апостольского преемства. Дело в том, что римская церковь отвергает наличие апостольского преемства в церкви Англии. Но отвергает на том основании, что англикане изменили текст молитвы рукоположения. С другой стороны, мы можем говорить о том, что в православной церкви молитва отличается рукоположение от молитвы римской церкви, но, тем не менее, нас те же католики признают. Какая-то немножко двойные стандарты.
Ну, какой-то формальный подход, совершенно.
Изменили текст молитвы. В католической церкви, к сожалению, такие вещи часто были. Вот именно по неким формальным признакам, ну, как корпус юрис цивилис, римское право. Вот нарушен текст молитвы, значит, все, таинство не совершается. Ну, так ли это однозначно? Сами англикане уверены, что у них апостольское преемство сохранилось, что их епископы неразрывно, вот через возложение рук, также восходят к иерархии церкви Англии тех времен, когда она была еще не отделена от Рима, и тех времен, когда она была еще православной. Цепочка рукоположения, возложения рук все же сохранилась. Вот отношение православной церкви, оно было неоднозначным, сразу могу сказать, к этой ситуации. Вообще мы долгое время толком и не знали, что происходит там. Потому что для греков было не до того, потому что пришли турки, им было там не до того, чтобы выяснять, какие там процессы происходят на севере Европы. Русским, ну, тоже было, в общем-то, не очень-то до того, потому что это были, ну, сначала времена Иоанна Грозного, потом в 17 веке к нам пришли поляки, мы их прогоняли, смута. В это самое время, чуть-чуть попозже, в Англии началась гражданская война, кстати, на религиозной почве. И вот о ней стоит уже особо сказать об этой войне. Ну, и по-настоящему англикане и православные столкнулись друг с другом как с явлением, вот фактически только где-то в концу 17 века. Про гражданскую войну. Оливер Кромвель был крайним пуританином, то есть крайнее такое течение протестантизма. И действительно, многие ратовали за то, что церковь Англии должна полностью отказаться от всякого католического наследия. Но, тем не менее, были люди, которые в той же церкви Англии скорее были сторонниками, ну, если не воссоединения с католической церковью, то сторонниками того, что церковь Англии должна фактически, хоть, может, не подчиняться Риму, но оставаться католической со всеми католическими особенностями. Причем такой точки зрения придерживался король.
Карл Первый.
Карл Первый, да. Ну и как и его сын Карл Второй, впрочем, тоже. Вот. И, соответственно, прокатолически настроенная часть церкви Англии столкнулась с протестантски настроенной в лице Оливера Кромвеля. Война, протестанты побеждают, но власти они оказались ненадолго. В конце концов, их правление вызвало массовое тоже кровопролитие и колоссальный экономический кризис. В конечном итоге монархия в Англии была восстановлена. Сын Карла I, Карл II, пришел к власти. Он вообще был сторонником воссоединения с католичеством, но он понимал, что англичане на это тоже не пойдут, как другая крайность. И итогом вот этой гражданской войны стало появление вот идеи, которая сейчас вот до сих пор во многом определяет то, с чем мы имеем дело, когда сталкиваемся с церковью Англии. Мы православно называем это теплохладностью, но я бы не сказал, что это так. Вот когда сталкиваешься с православными, ты сталкиваешься с камнем, твердым таким вот, упертым. Если он что-то не так, вот слишком сильно деформируется, то он просто колется. У нас расколы происходят, там, вот из-за того, как пальцы складывать. Мы такие, ух, и ни одного аза, так сказать, не сдадим. Вот. А церковь Англии, когда с ней сталкиваешься, то ощущение, что столкнулся, не знаю, с подушкой. Вот хотите так, вот можно и так, можно и так. Вот подушку расколоть сложно. То есть внутри церкви Англии допускается, ну, как они сами говорят, определенная свобода понимания отдельных аспектов Священного Писания. И вот, пожалуй, в ту эпоху, как итог вот этого некого национального примирения, можно говорить о том, что церковь Англии сформировалась в том виде, как она существует и сейчас. Что внутри вроде как единой церкви, которая сохраняет формальное единство, существуют три основных направления. Высокая церковь,
ну, давайте мы
низкая
уже...
церковь и широкая церковь. Да.
С нашей следующей передачи уже начнем с того, что поговорим о современном состоянии Англии, вот об этом, о высокой и низкой церкви. Это тоже очень интересный вопрос.
Да.
Мне хотелось бы уточнить. Вот мы говорили о том, чем англиканская церковь отличается от католичества, от чего она отказалась. Нашли даже что-то близкое к православию. А от чего она не отказалась в католичестве?
Ну, собственно говоря, католический обряд, который у многих православных вызывает раздражение. Но это проблема скорее нас, православных, что нам трудно вообще помыслить, что православие может быть несколько иным, нежели чем византийская традиция. И вторая вещь, это она стала впоследствии камнем преткновения во многих дебатах, это филиоквы.
Так, отец Александр, тогда уточним. Ведь католическая месса, она была в Нотр-Денском соборе принята. А как я понимаю, раскол этот произошел до Триденского собора.
До Триденского собора.
То есть там месса еще более древняя, чем Триденская?
Ну, естественно, что англиканские чины восходят к римским чинам до Триденским, это так. Но они были достаточно серьезно реформированы при Елисавете, при короле Иакове. Ну, во-первых, сам факт перехода на современный язык, на английский язык с латыни. Вот. А во-вторых, здесь, может быть, тоже вот очень важный момент. В свое время Лютер с целью, можно сказать, катехизации, просвещения людей стал писать религиозные гимны на немецком языке, которые люди стали хором на достаточно простые мелодии петь в церкви. Это очень сильно привлекало простых людей, которые наконец-таки начинали петь что-то понятное, понимать вообще, о чем они поют. Этот опыт был перенят в церкви Англии, и появились знаменитые англиканские хоралы, появилась достаточно богатая существующая хоровая традиция, традиция пения как под орган, так и без органа, именно в церкви Англии, на английском языке. Очень многие гимны, которые до сих пор поются в церкви Англии, это гимны 15, 16, 17 веков. Собственно говоря, например, сейчас католическая церковь столкнулась с такой проблемой, что когда после Второго Ватиканского собора они перешли на современные языки, многие хорошо известные гимны, которые прекрасно звучали на латыни, совершенно не звучат на тех же хорошо известных мелодиях на французском или на испанском языке. А тем же протестантам, вот, либо тем же англиканам, в каком-то смысле легче. Протестантам имеется в виду протестантам классическим, типа лютеран, вот, той еще эпохи, 16-17 веков. Потому что за эти века у них успела сформироваться своя достаточно богатая, красивая традиция вот этих вот песнопений, которая действительно привлекала людей, вот обычных простых людей. Я могу сказать так, что в самом центре Лондона существует храм святого Варфоломея Великого в Смитфилд, где настоятелем является мой хороший знакомый, отец Мартин Дадли. Так вот, когда я впервые оказался у него на выездной службе, знаете, у меня аж мурашки по коже побежали, потому что настолько похоже на православное. То есть он реально использует, ну, скажем так, полслужбы вообще на латыни, часть песнопения вообще на греческом, и он утверждает, что он использует вот чины буквально 15 века, чинопоследования, очень древние, старинные, вот самого-самого начала вот этой вот реформации. Можно сказать, что очень заметны, очень многие параллельные места с нашей богослужебной традицией. И в каком-то смысле получается, что в некоторых англиканских церквях богослужебная традиция оказывается ближе к нам, чем современная католическая традиция.
Отец Александр, время нашей передачи истекло. Мы поговорили об истории англиканства, его возникновении. А в следующей нашей передаче давайте поговорим о современном состоянии англиканской церкви. Я надеюсь, что мы с вами встретимся через неделю и продолжим наш разговор.
Буду очень рад. Спасибо за приглашение.
Ведущий Александр Крупинин.
И я Наталья Фанина.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.